тема, которую мы в прошлый раз не затронули, но я считаю важной. То есть, за что это нам, да? То есть, почему Господь, почему бы Бог не сделал так, чтобы вот, ну, как сказать, вот сразу бы, ну, пресекать на камне, что называется. Чтобы даже никто не пролез, да? Вот, почему, это вот древний вопрос, почему Господь этого вокруг Эдемского сада забор не сделал? Вот пришел же сатана в Эдемский сад, да? А не пришел бы, смотрите, какие были бы преимущества, да, то есть, ну, как не скушал бы вот этого, эту Еву, и Адам бы не согрешил, и мы бы жили до сих пор в раю, и за забором, и все прекрасно, и, да, и дьявол вот, ну, чего вот он приперся, да, и почему, самое главное, Господь позволил ему притопать. Да, да, вот на самом деле вот этот вот вариант, вопрос свободной воли, он человечество всегда мучило, христианство в том числе и до сегодняшнего дня мучает. И то же самое с лжежителями, как будто бы, да? Почему? Потому что Бог просто предупредил, что они будут. Павел говорит, из вас, говорит, самих могут восстать, войдут к вам люди, которые будут говорить превратно и так далее. Он говорит, а почему это самое, из-за чего, да? И даже ну, как это сказать, Бог может предупреждать, да? Бог может показывать, Бог может еще что-то делать, да? Но вообще вот это явление, мы от этого явления не избавлены. То есть это искушение, оно постоянно присутствует. То есть люди вокруг нас, они, точнее, сатана через людей вокруг нас, он будет постоянно каким-то образом пытаться, ну, проверять нас на прочность. Понимаете? Даже в окружении Иисуса Христа не было исключения, если вы помните, когда Петр там начинает что-то говорить Иисусу, Господи, да не будет этого с тобой, зачем тебе в Иерусалим, да не надо тебе умирать, да лучше давай как-нибудь это дело все как-нибудь обойдем, да? И Христос, обращаясь к своему вроде ученику и одному из лидеров своих учеников, говорит, отойди от меня, сатана, ты мне, говорит, соблазн, то есть ты меня соблазняешь, то есть это меня как бы привлекает, твои слова, но они неправильные, понимаете, то есть они неверные, потому что воля Божья не такова. И в итоге на самом деле, вот, ну как бы сказать, вот почему Бог допускает и что нам делать, да? И почему Бог допускает, вообще очень замечательно отвечено во втором послании Фессалоникийцам, когда Павел пишет об Антихристе, почему он проявится и почему он будет иметь такой успех, да? Когда он говорит, что эти люди, они не приняли любви и истины для своего спасения. И за это Бог дал им дух заблуждения, чтобы верить в лжи. Понимаете, то есть, и вот эти вот моменты тоже очень, как бы сказать, вот, ну, как бы волки, они как бы вот вещь неприятная. И говорит, беречь их надо, да? Но с другой стороны, он говорит, горе миру от соблазнов, но нужно, говорит, чтобы эти соблазны каким-то образом пришли. И горе через того, через кого не приходят. Но с другой стороны, на самом деле, да, откроется помышление сердец, что называется, да? То есть, что, и потому, на самом деле, вот как бы, почему люди так преданно, что ли, так скажем, следует за лжеучителями. Это проблема только за учителей. Последователи тоже в том числе, судя по всему, потому что вот из того места, которое я вам цитировал, ну, достаточно верно, мне кажется, это самое, вот из Фессалоникийцев, которая говорит, что словами Клатика обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Да? То есть, если у тебя есть желание, допустим, да, ну, как бы сказать, ну, есть у тебя такое, ну, как бы сказать, грех, так, жадность, ребролюбие, да, то ты будешь, естественно, тяготеть к лжецам, у которых та же самая суть, да, которые любят деньги и которые о деньгах только и говорят. Да. Да? То есть ты таким образом, ну, как бы сказать, примкнешь к подобному чему-то, да. Или же там есть там, ну, там, желание там власти там или еще какого-нибудь там какого-то там человеческого тщеславия, да, то ты окажешься там, где в общем-то вот этот культ культивируется, там власть, потому что там существует культ пастора, а потом, если есть культ пастора, обязательно будет культ служителей, то есть это не, ну, не простые люди, а это люди особенные, приближенные там и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим о том, что если вот ставить вопрос, за что церкви такое вот наказание, что называется, да, то, наверное, ну, как сказать, наверное, для испытания, как и все остальное, да? А за кем ты хочешь идти, да? Что, как бы, кому ты хочешь доверять, да? Что тебе дороже, по большому счету, да? И вот это все, оно, ну, на самом деле, как-то вот помогает людям определиться, и помогает людям увидеть, за кем он идет, почему он это делает, для чего он это делает и так далее, да? То есть, как бы сказать, вот, или там, допустим, вот, есть же, это самое, вот еще вспомнилось, вот в отношении этого, некоторым нравится, ну, как бы сказать, некоторым нравится сверхъестественное, да, людям. И естественно, если для них сверхъестественное и есть самое главное и самое интересное, ну, по складу людей, там обычно мистики, да, то им, ну, то они обычно, как вот этот Симон Волф, они охотно примкнут ко всему, что имеет силу. Абсолютно ко всему. Да, им не важно, какой это там культ или не культ, или что это такое, но им важно, чтобы за этим сила какая-то стояла. Да, и они готовы даже там и идти, и посвящение, и деньги платить, и все остальное, лишь бы вот этой силой завладеть. Да, и по большому счету, вот, ну, вот это все, оно на самом деле проявляет. То есть, куда ты двигаешься, то есть, за кем ты идешь, что тебе дороже. И нам тут, опять же, на этом пути важно остаться на этом узком. В узком этом коридоре, да, божьих каких-то возможностей. И, ну, как бы сказать, бодрствовать над тем, чтобы двигаться правильно. Да, потому что иначе мы рискуем быть увлеченными, если мы позволим себе такую роскошь, как жить во плоти. Да?
Апостол Иоанн в первом послании говорит: «Дети, последнее время, и как вы слышали, придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. И смотрите, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». И дальше он говорит: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас», то есть апостолов. «Кто не от Бога, тот не слушает нас», то есть апостолов. «Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения».
Ну да, обычно...
Они все равно вышли из церкви.
Да, они, да, эти...
Все равно как-то из христианства вышли.
Да, это выходит из христианства, да. И это обычно, ну как бы сказать, это обычно всегда, ну как бы сказать, это обычно всегда надписание, то есть их авторитет, это надписание что-то надписанием. Да. То есть либо там предание каких-то там святых отцов, да, либо каких-нибудь там, может быть, там откровения святых матрон, либо какие-нибудь там последние откровения последнего пророка, типа Уильяма Бранхама, да, либо какие-нибудь там эти самые там учения какого-то там, ну, нашего пастора там, или так далее, и так далее, или толкование какого-нибудь там еще какого-то нашего там учителя там, и так далее, да. То есть они цитаты оттуда дергают, но учат чему-то своему. То есть они не ведут людей к Писанию, да? То есть не учат их читать вот это самое Писание и понимать это Писание так, как оно написано. То есть они его используют для того, чтобы учить. И они говорят: обязательно, чтобы понять Библию, обязательно почитайте мои книжки. Да?
Да.
Чтобы понять Библию, нужно обязательно, вот нужно взять наш журнал «Сторожевая башня», допустим. Или чтобы вам понять Библию, вам нужно обязательно вот пройти обучение в нашей этой самой, там, нашем там каком-нибудь там собрании, да, или чертете там каком-нибудь, еще что-то такое. То есть вам нужно обязательно. То есть и там обычно будет какое-то вот над библейское учение. То есть оно над Библией будет находиться всегда. То есть это будет основным и самым главным, и самым важным для них. И это будет то, что они будут читать, слушать и практиковать больше, mm-hmm. чем то, что вот здесь написано. Mm-hmm. Вот, в итоге, всегда. Вот. Он говорит: кто не слушает нас, потому что, ну, они уводят от авторитета. Они там говорят, что там оно либо устарело, либо оно слишком непонятно, либо оно каким-то
или
образом...
полностью не берут.
Да, или оно может быть каким-то, ну, очень много таких вот вещей, которых слышал обычно, вот, ну, вот среди протестантских среды даже будем брать так, да, что они говорят, что это, ну, как сказать, ну, апостол Павел жил тогда в этот, как в темном ранневековье, да, это самое даже, да, то есть сейчас церковь получила больше откровений, сейчас мы богаче, сейчас мы, это самое, как это сказать, духовнее, сейчас мы уже более такие, как это, выше всего таких вот вещей и так далее, да. И вот это вот, ну, как вот, вот эти вот моменты, они очень легко берут титулы, они, очень много среди них апостолов.
Помазанники обязательно.
Да, обязательно помазанников и обязательно апостолов, да, потому что апостольское учение здесь, а там вот, ну, как сказать, ну, если тут апостол, то он апостол, то чем его учение отличается от библейского?
Да.
Да ничем абсолютно. То есть, я говорю, в кавычках, да? И в итоге, ну, это тоже большая серьезная помеха, потому что на это, к сожалению, на следование за такими людьми тратится время, тратится силы, тратится, ну, скажем так, ресурсы и все остальное. И тяжело, на самом деле тяжело, обжегшись однажды, как говорится, на волоке, то на воду дуют, да? И людей, которых однажды попали в это обольщение, и их были обмануты, очень тяжело вернуться к, ну, как бы сказать, к такому, ну, полноценному христианству, да, вот от этой настороженности, от этого всего, от этого вот такой подозрительности и всего такого. Еще одно препятствие 24 стиха, об этом мы еще с вами не говорили, подводя итог ко всему тому, что он говорил. Итак, всякого, кто слушает мои слова, сии это какие? Вышесказанные, о чем мы с вами читали и размышляли, да, эти слова, не какие-то слова вообще, а слова достаточно конкретные, верно? Вот говорит, итак, всякого, кто слушает слова мои сии, эти, и что? Исполняет их, говорит, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Да. То есть он говорит, что оказывается, наша вот духовность, наше хождение с Богом, оно похоже на строительство какого-то дома. Да? И если ты решил строить, то ты берешь то, что ты узнал, и что? И строишь, и делаешь. То есть берешь отсюда и переносишь свою жизнь. Да? Он говорит, мы переносим свою жизнь, мы принимаем это верой, и принимаем это, ну, как сказать, и практикуем это верой. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Потому что я понимаю, что своими силами, своими способностями, своими какими-то стремлениями или своим усердием я того, что здесь написано, не исполню. Это не в моих силах. Но если мы уже много раз говорили, да, и много этому было посвящено времени, да, что если Господь говорит, что вы свет и вы соль, то ты не думаешь, что, Господи, однажды я стану светом, однажды когда-то буду солью, да? То ты принимаешь эти слова, веру и говоришь, Господи, по слову твоему, я являюсь светом и являюсь солью, да? И я должен соответствовать этому, тому, что ты обо мне говоришь. И те вещи, которые ты говоришь, допустим, в отношении того, как нам не исполнять заповеди, и те вещи, которые ты меня учишь в отношении того, как мне относиться к ближнему, они для меня возможны и реальны. Почему? Потому что ты обещал, что это совершится в моей жизни. И я этого ищу, исполнение твоего слова. Вот, потому здесь он говорит, я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И даже когда вот началась какая-то катаклизма для этого дома, в данной ситуации он рассказывает, как катаклизмы для дома. Ветер, град, реки, они для духовности никак не влияют. Или влияют на некоторых. Но по большому счету на духовность влиять особо не должны погодные условия. Да? Поэтому он говорит, когда какие-то, ну, какие-то вот начались испытания для нашей духовной жизни, да, когда что-то, какие-то нагрузки пошли на нашу веру духовную, отношения с Богом, то что? Все осталось как есть. Почему? Потому что все было основано на камне. Все стоит на твердом фундаменте, все стоит на Слове Божьем. В данном здесь вот этот фундамент, этот камень, это что? Слово Божье. То есть ты делаешь то, как тебе сказал Господь, и ты в этом плане непоколебим. Да? То есть ты стоишь твердо на том, что Господь тебе сказал, ты делаешь то, что Господь тебе открыл, и ты в этом плане очень тверд. То есть ничто тебя в этом мире сломать, поколебать, развернуть не может. Потому что сам Бог за тебя. Да? И ты в Боге сокрыт, и ты Богом храним, и ты Господом направляем. Да? Да. И в итоге ничего с тобой, эти все испытания, трудности, там, давление, там, преследование, все что угодно, как там Павел перечисляет, ни меч, ни голод, ни это самое...
Нагота.
Ни нагота, ни настоящее, ни будущее, ни тварь там какая-то поднебесная, никакие дьяволы, ни бесы тебя от Бога не отвратят. Да? Потому что ты основа, ну как твое основание, это Божье Слово, твое основание это вот это вот, ну как бы доверие Божьему Слову. Да? Ты стоишь твердо. Вот. И 26 стих. «А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их». То есть можно слушать, и они могут даже нравиться, но исполнять не хочется. Ну, в силу того, что может не верю, может не хочу, может ленюсь, не знаю. Вот. Он говорит, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение было его весьма великое». Ну вот он берет такие примеры, которые понятны для людей, живущих там. Они понимают, что если на песке построишь, то вроде пока стоит, пока ничего не, никаких испытаний нету, да? Вот когда подмыло, тогда и все развалилось. А если уже копал и построил так нормально, то тогда стоит крепко и хорошо. Вот. И Христос здесь вот определяет, в чем разница. Дом некрепкий и дом крепкий. Да? Человек разумный и человек безрассудный. Да? В чем разница между ними? Отношение к Божьему Слову. Отношение к Божьему Слову. Он говорит, можно слушать, может нравиться, может интересно быть, да? Но не исполнять. И наоборот, можно слушать и стараться исполнять, да, и исполнять то, что он говорит. В итоге, говорит, разница, на первый взгляд, как будто не видна, и те, и другие вроде как будто выходят, и те, и другие соглашаются со Христом, и те, и другие как в числе его последователей, но все проявляется в день бедствия, то есть когда насело и когда на самом деле налегло на его жизнь, какое-то давление, какая-то беда. И вот в тот день обнаруживается, кто на самом деле с Богом, и кто твердо в Боге утвержден, и наоборот, те, которые, так скажем, на что-то другое надеялись. Так вот, как нам выжить? Да? То есть, и тут даже вариантов никаких нету. Понимаете? То есть, вариант только один. То есть, если ты хочешь выстоять в этой жизни, а жизнь такая штука, что обязательно пойдут дождь, обязательно будет, да. То есть, хочется верить, да, что вот нас эта участь минует, что вот не будет у нас ни наводнений, не будет у нас никаких там этих самых, я имею в виду духовных каких-то, никаких-то трудностей, ничего. Что можно вот так вот прожить легко и просто, и в итоге, в конце концов, вот так вот радостно и беззаботно прожить всю жизнь и войти потом в небеса. Да? Наверное, не получится. А точно не получится. Почему? Потому что жизнь вот таким вот образом устроена. Да? Мир проверяет на прочность, дьявол ходит, как рыкающий лев, и чахол поглотить. Тело наше, хижина, дом, в котором мы живем, тлеет, ветшает, разваливается со временем. То есть все так или иначе заставляет нас искать основания. Все так или иначе заставляет нас искать основания. То есть нам эти бедствия, да, катаклизмы эти, они, к сожалению, обещаны каждому. Мы не можем смотреть вот на то, как происходит это с другими, да, и не понимая, что, слава Богу, что это не с нами. Да, когда, допустим, там мы слышим, что где-то крестьян там убивают за веру, да, мы слышим, что, может быть, кто-то там как-то борется за веру с болезнью, когда болезни в его жизни пришли, или какие-то искушения, или какой-то там семья, трагедии какой-то, да, и люди тоже борются с тем, чтобы остаться верными Господу, и так далее, да, это для нас не тот фильм ужасов, который можем смотреть со стороны, и радоваться, что это не с нами, слава Богу, происходит. Это не тот случай. Мы понимаем, что вот эти испытания и трудности, они для каждой жизни. Со своей мерой, конечно же, со своей силой, конечно же, каждому Господь не дает сверхсил, верно? Да, и мы понимаем, что это каждому из нас, оно приготовлено, какая-то вот такая судьба. И важно, чтобы мы в этих вот трудностях устояли. То есть никого не пронесет, что называется. Потому что есть вот такая вот надежда, авось пронесет. Авось как-то Господь меня это вот, мне это не даст. Да, авось как-то вот мы мимо этого пройдем, минуем эти все вещи. Так вот, могу сразу успокоить, никого не пронесет мимо. То есть каждый получит меру своего дождя и меру своих рек и разливов и нагрузок и всего остального. То есть это обязательно для всех. И чтобы выстоять во всем этом, есть единственный способ, единственный шанс. Какой? Стоять на Слове Божьем. Причем не только слушая его, но и исполняя то, что ты слышал. Но и делая то, что тебе здесь Господь говорит. Да? То есть вот эти моменты очень практичны. Да? То есть и они касаются буквально всего. Вот, потому что Христос здесь, он не просто говорит какие-то красивые истории. Да, то есть, потому что он берет эти примеры для наглядности просто-напросто, для того, чтобы проиллюстрировать какие-то духовные законы. Но за всем этим, его вот этими красивыми примерами духовными, да, стоит конкретные какие-то жизненные обстоятельства, конкретный какой-то пласт нашей жизни. Да? То есть, если хочешь, как он там, если он учит о врагах, да, то если ты не будешь делать так в отношении врага, как учит тебя Христос, то ты никогда не сможешь справиться с этой проблемой. Да? Понимаете? То есть без конца ты будешь конфликтовать, и без конца ты будешь ненавидеть сам, и будут ненавидеть тебя. И ничего не произойдет, понимаете? Ничего, пока ты не станешь на то слово, которое Христос тебе говорит в отношении врагов. То есть пока ты их не начнешь любить, и пока ты не начнешь их им благотворить, так ты сам врагом и будешь. И так далее. Да? Пока он, допустим, когда он говорит о семье, да, то пока ты не станешь на то основание, о котором говорит Христос, да, пока ты не начнешь так смотреть на ближнего своего, на жену, на мужа, так как Христос тебя учит, до того момента будет бардак в семье. И ничего не будет, никакого результата толкового. Да? До того момента, пока ты не... о чем там он еще говорил? До того момента, пока мы не станем на то основание, которому он научит в молитве или в постели, в милостыне, да, до того момента у нас это все будет безрезультатно. Да? Ты молишься, ответа не видишь. Ты вроде как будто и жертвуешь, а благословений их нету. Ты вроде что-то там еще что-то делаешь, ты вроде постишься, а кроме твоего желудка ничего не страдает. Да? И в итоге, пока не станешь на то основание, которое Христос говорил, на те слова, которые Христос учил, да, до того момента ничего происходить и не будет на самом деле. Понимаете? Или же любую вот область, которую вот здесь говорилось, или наша духовная практика, или наши взаимоотношения с близкими, или наши взаимоотношения там с врагами, или там, допустим, наша там духовная, или там наша духовная чистота, да, пока на самом деле не станешь на то основание, которое Христос тебе предлагает, ничего не произойдет. То есть так все и будет продолжаться, так все и будет повторяться до бесконечности, пока не станешь исполнять то, что здесь написано. Если начнешь, тогда поменяется, а не начнешь, не поменяется. И вот эти вот моменты очень ярко должны вложиться как-то в наше сердце, в наш разум, вот Слово Божье, оно как скала, его не обойдешь. Ни справа, не обхитришь его, не проигнорируешь, не закроешь глаза и скажешь, я не знал, Господи, извини, я как-то по-другому, тут это самое, может быть, слишком жестко написано, или слишком трудно написано, или еще какие-то моменты. Вот пока не смиришься перед этим самым словом и не примешь его как дитя, пока не примешь ту практику, которую Христос предлагает, до того момента оно ничего и не работает, и ничего не происходит. Будешь биться об ту же стенку, будешь пожинать те же самые горькие плоды, будешь мучиться тем же самым мозолем, будешь страдать от той же самой боли до момента, пока тебе это не надоест. И вот, поэтому на самом деле тут крути не крути, это не обойдешь никак. То есть можно как-то это дело там игнорировать, там еще что-то такое, да. И я говорю, что пока эти слова мы не станем исполнять те слова Христа, которые он сказал, ничего не изменится. Можно при этом и молиться, и плакать, и очень долго плакать, и громко плакать, и крупными слезами плакать, но и очень сожалеть, и очень как-то так расстраиваться по этому поводу. Но ничего это не меняет кроме, может быть, наше сердце немного располагает или готовит к этому всему. Потому что все равно ни наш плач, ни наше исповедание, ни наши еще какие-то вещи, оно не меняет ситуацию кардинально. Кардинально меняет только исполнение того, что Бог сказал. Только это меняет ситуацию. Все остальные вещи могут помогать, направлять, поддерживать это все, ну, каким-то образом, да, то есть, но оно не, ну, как сказать, оно не является ответом и не является решением, понимаете? То есть, потому что основное решение это действие наше по воле Божьей, это действие, это решение. Все остальное, оно может работать к этому решению, помогать ему или как-то, или мешать, но оно не является самой целью, да, то есть, вот как-то вот мне нужно хорошенько покаяться. Хорошо, хорошее, но это не поменяет ничего, что ты хорошенько покаялся, да? Пускай там со слезами, пускай перед церковью, пускай там на весь мир или по центральному телевидению. Неважно, там в интернете там, или еще что-то такое. Но если ты не делаешь, оно остается по-прежнему все то же самое. Оно может, конечно, тебя подвигнуть, это покаяние, то есть оно хорошее, оно как первый шаг очень неплохое, да, но дальше-то должно произойти что? Действие, то есть то, что ты делаешь, то, что здесь написано, да, то, что ты делаешь, что здесь написано. И когда такое происходит, тогда все решается. Мы закончили с вами эту проповедь, да, Нагорную проповедь, на конец седьмой главы, это конец этой самой проповеди. Да, и я на этом акценте хочу вот как бы, чтобы у нас это вот как бы воспоминания об этой Нагорной проповеди остались, да? То есть именно на этом акценте, что решение есть, братья и сестры, очень хорошая новость, да? Решение есть, абсолютно всего есть, оно реально есть, да? Можно жить свято, да? Можно служить Господу, можно любить врагов, можно иметь хорошие семьи. Можно иметь чистое сердце, да, можно иметь преданное сердце Господу Иисусу Христу. Все это возможно. Господь нам это позволил. Понимаете? Это очень замечательная новость. Да? То есть можно жить невозможными для человека критериями, так, ну, извините, да, но это реально. Мы можем исполнять волю Божью. Реально можем исполнять волю Божью. И это реально можно, возможно. Несмотря ни на что. Несмотря там ни на сопротивление нашей плоти, ни на там шипение этого мира, ни на какие-то там скептицизм, может быть, там братьев и сестер некоторых, да, несмотря ни на что, то есть можно это дело жить так, как учит нас Господь, как учит нас Христос. И в этом замечательная новость Евангелия, которая до сегодняшнего дня имеет силу, имеет место, да, имеет право жить и так далее, да. Но все это возможно лишь в том случае, если мы исполняем вот это Слово Божие, то есть серьезно к нему относясь, предлагая какие-то усилия, естественно, ища у Бога помощи, конечно же, смиряясь перед Ним, опять же, то есть, но при всем при этом, да, собрав все вот это вот воедино, все вот эти вот лепестки, так скажем, да, вот этой мозаики, мы начинаем делать то, что говорит нам Христос. И это дело, оно и дает нам свободу, да. Оно дает нам, на самом деле, ну, как бы сказать, вот решение наших тех самых проблем. То есть, то исполнение слова того, которое мы слышали от Иисуса Христа. Когда такое происходит, это победа. Потому что это и есть реальная, реальная вещь. При всем при этом, да? Вот. И это единственное, я подчеркиваю, это единственное. Там нельзя притаиться и дождаться Царства Божьего, да? Нельзя просто как-то вот, ну, сказать, что Господи, пронеси, и вот это самое, ну, вот и пролавировать между всеми вот этими вещами, да. Там нельзя еще каким-то образом, то есть, ну, обойти никак нельзя. То есть оно стоит, как скала, как камень преткновения, соблазна, как Христосом, как заповедано. И что каждый должен приткнуться, да, чтобы заметить это, и пойти правильным путем. Хорошо, 8 глава. «Когда сошел с горы, последовало за ним множество народа». И ясно, зачем люди за ним шли. Да? То есть они услышали проповедь одно, но все равно у всех этих людей были какие-то нужды. Да. Я бы так сказал, неприятный инцидент, да, вот здесь вот с этим вот, ну, буквально с ощущением прокаженных, то есть вы, ну, мы должны понимать, что все-таки это, ну, как бы сказать, иудейская культура, и все-таки это вот такая, как это сказать, неприятность. Не то, что канонов, а вообще неприятность. Да? Вот, то есть вы понимаете, Христос, толпа и кто? И прокаженный. Да?
Изгой.
Да, изгой, по большому счету. И этот, ну, как сказать, их на самом деле, ну, как шарахались этих людей. Шарахались по причине боязни оскверниться, шарахались по причине заразности этой болезни, шарахались по причине, ну, как бы сказать, вот, да, вообще страшно было, то есть, вот, по большому счету, да. Может быть, вы даже как-то мне вот запомнился один эпизод с какого-то христианского фильма, который повествует там какой-то там библейский сюжет, и там вот, ну, идет этот прокаженный и группа людей навстречу. И вот этот прокаженный по закону кричит: «Нечист, нечист!» И там это самое, там на него там: «А, там иди отсюда!» Камнями там в него, как собаку, там бум-бум-бум, знаете, чтобы, ну, не попали, но чтобы не подходил, на всякий случай. Знаете, такая, ну, как бы очень такая, как это сказать, неприятная, да, ситуация. А тут, подумайте, да, идет толпа, и Христос, и огромная толпа. За ним написано, идет эта самая толпа, движется чуть подальше, и навстречу вот этой самой толпе, вот тот, с кем встречаться, ни ему не хочется, ни им тем более. Потому что ему неохота, когда в тебя камнями швыряют, и им неохота, потому что, ну, все-таки потенциальная опасность. Я к чему, что смелости надо было набраться, чтобы выйти навстречу Иисусу Христу, и на самом деле для того, чтобы вот этой смелости набраться, у тебя должна быть очень сильная мотивация. То есть ты на самом деле должен, ну, как бы сказать, должен понимать, что не дай вдруг пойду попробую, это ты можешь попробовать вот в аптеку сходить. Попробую это лекарство не помогло, попробую то не помогло. А тут ты, извините меня, ну, очень сильно рискуешь. Вот, потому мы видим, что в общем-то, вот здесь вот примеры таких вот, ну, как бы сказать, в 8 главе очень много примеров веры такой, людей. Когда вот этот прокаженный пошел, он на самом деле шел с сильной очень мотивацией. Он не просто так: «А дай попробую». Он очень с сильной мотивацией шел. И он долго думал, прежде чем пойти, стоит это того или не стоит. И он на самом деле, ну, верил, что риск, которому он подвергается, он стоит того шанса, который ему дается. Да? Вот, поэтому, когда вот здесь вот это описывается, то есть мы немножко эту ситуацию попробуем, ну, представить хотя бы, изнутри чуть-чуть моделировать. Вот. И вот огромная толпа, идет Иисус Христос, и навстречу ему идет вот этот самый прокаженный человек. И кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». То есть он видит, что Христос, он, ну, в него, вот его исповедание, посмотрите, какое, он говорит: «Если ты хочешь», то есть проблема только в тебе. Да, ну, в смысле, имеется в виду, ты можешь меня очистить, я верю, да, но хочешь или не хочешь, я не знаю, потому что, ну, мы на самом деле, ну, как бы сказать, мы на самом деле не до конца понимаем, за что нам страдания. Тут очень тоже серьезный вопрос в отношении того, что почему страдания приходят в нашу жизнь, да, то есть почему Бог допускает болезни, такие серьезные болезни, почему вот в нашу жизнь они приходят, эти самые болезни, Господи, если ты что, не мог, ну, меня от нее избавить. А если допустил, то для чего ты меня допустил? Там куча вопросов. Господи, а хочешь ли ты, чтобы я исцелился вообще? Принадлежит ли мне исцеление, да, в данной ситуации? Или, может, ты хочешь научить меня через эту болезнь? Там очень много вариантов, которые мы будем гадать до конца и не догадаемся. Поэтому вот этот человек, он, ну, как бы сказать, ну, не стал сильно там как-то мудрствовать, да, он пошел с простым вопросом. Господи, я верю, что ты меня можешь исцелить, я и только не знаю, хочешь или не хочешь этого сделать. Да. Современно переводит. Да, то же самое. Ты можешь меня очистить, только стоит тебе только захотеть. Ну, то есть, хочешь ли ты этого или нет, я не знаю. Если хочешь, можешь меня очистить. При всем при этом, да, тут и боль от, ну, как бы сказать, и боль от отверженности, которую он имеет в отношении, там, допустим, то есть безразличного, то есть, ну, большинству, потому что большинству людей он умер уже, он заживо умер. То есть они не видят в нем даже человека. То есть, ну, как сказать, что тут говорить, да, и вот эта отверженность тоже здесь звучит. Тут очень много за всем этим. Вот если внутрь ситуации это вглядываться, то там на самом деле очень много. То есть и смелость этого человека, и вера этого человека, и, может быть, вот это вот, ну, боль этого человека. Вот все вот в этом вопросе звучит. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Да, и как бы сказать, и вот за этим вроде коротким вопросом, короткой просьбой, очень большой труд души. В плане того, что, ну, как бы сказать, нужно же как-то было прийти к этой вере, что он может это очистить. Что такое? Все же знают, что до сегодняшнего дня проказа неисцелимая болезнь. И этот вот, ну, прокаженный, он приходит и за исцелением, и за очищением. Он даже не просит, что вот, ну, Господи, как-то так вот, исцели меня и все, да? Он говорит, очисти, если хочешь. Потому что я не знаю, за что мне это, что из этого следует, да? Потому на самом деле, ну, когда наши, ну, мы не решим, как бы сказать, мы не вычислим, да, варианты страданий, потому что вы помните, вот с Иовом, и вот периодически это все повторяется в наших жизнях, что когда в нашу жизнь приходят страдания, мы пытаемся разобраться сами, мы просим помощи у людей, и нам дают очень противоречивые советы в этом отношении, да? Да? Мы просим, мы говорим за что, или говорим, Господи, для чего, нам непонятно. Мы спрашиваем там у близких наших, а за, вот, ну, почему с нами это произошло. Они нам дают кучу советов разных. Я рассказываю, да что, и сколько раз, и долго ли еще. А это тоже все ерунда, никак не помогает тебе решить эту проблему, да, то есть это самое. И как правило, эти советы очень противоречивые. Одни говорят, ерунда, это дьявол там исповедует, да. Другие говорят, это тебе за грехи. Там третьи говорят, это тебе испытание твоей веры. И вот ты сидишь и думаешь, какой из этих советов принять к сведению, и какой из них на самом деле реальный. И непонятно ничего, да? И по большому счету с нашими страданиями мы никуда не придем, да, кроме как к Иисусу. Потому что Он единственный, кто дает какие-то плюс-минус внятные ответы. Да? И этот человек пришел со своим вопросом. Он говорит, я не знаю, Господи, что, за что мне это, да? Я не знаю вообще, хочешь ли ты меня, в планах ли ты у меня очистить меня. Но если хочешь, я знаю, что ты можешь. Мы же верим, что он может избавить нас от страданий. Конечно. Но мы не знаем, хочет ли, в планах ли у него, воля ли ты его и так далее. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Вот. Потому Иисус на самом деле протягивает руку и, что удивительно, что? Касается его. Что, в общем-то, против закона. Да? Против закона. Потому что человек не может касаться прокаженного.
Сам становится нечистым.
Что?
Как же они жили прокаженные?
Тяжело жили. Тяжело жили. Родственники носили, оставляли где-то еду на окраине, вот, где-то там, того места, где он жил. И убегали, да, там, или издали только на них смотрели, то есть не приближаясь к ним и так далее. То есть очень тяжело. Если они, ну, может быть, это что-то сами там могли там добыть, но это, ну, конечно же, обычно семья заботилась, как правило, там. А? Да, ну да, где-то там плоды с дерева можно подъесть, там, где-то, если там урожай там собирают, еще что-то такое. Но это все очень, ну, жизнь страшная. Страшная, тяжелая жизнь этих людей была, по большому счету. И Христос дотрагивается до него. Он мог бы сказать просто словами, да, будь исцелен, да, но он на самом деле, ну, как бы сказать, проявляет сочувствие. Он говорит, я на самом деле хочу тебя очистить. То есть и здесь как символ проказы, как грех, как символ проказы, очень символичен, да, потому что он говорит, ты можешь очистить меня? Он говорит, я хочу, да, то есть Христос для этого и пришел, чтобы найти и спасти погибших. И вообще, и сострадание Божие к этому человеку. Не просто, ладно, иди, будь здоров, да? А прикосновение, потому что прикосновение это, ну, как бы жест близости обычно, да? Мы трогаем людей, которые нам близки, верно? Ну, обычно, да? То есть семью свою трогаем обычно, там, такой, друзей, там, и так далее, да? Если там люди чужие, мы стараемся их не трогать. Ну, как-то так у нас так заложено, в нашей, как это сказать, как это, психосоматика называется, по-моему, не помню как-то точно. Но, то есть, мы так просто обо кого не лапаем. То есть, если трогаем, то это уже всех подряд, это уже немножко, как это сказать, легкое такое, нездоровое, как это назвать, это самое. Мы потому что наше прикосновение это жесты наши, ну как бы показывающие на близость нашу с этим человеком, да? То есть вот, поэтому когда Христос затрагивается до него, то есть он на самом деле и словами, и жестом выражает, ну, как сказать, близость и участие в жизни этого человека, да? Когда он говорит «хочу очистить» и прикасается к этому человеку. И проказа моментально уходит просто от одного вот этого слова Иисуса Христа, да? когда он это делает. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, и пойди покажи себя священнику, и принеси дар, как повелел Моисей во свидетельство им». Да? То есть он его очищает и дает ему задание, этому человеку. Какое?
Засвидетельствовать
священникам в Иерусалиме о
факте
исцеления и о власти Иисуса Христа. Да? О власти Иисуса Христа. К сожалению, я не знаю, здесь ничего нет без комментариев, но в других местах, когда вот такие вот вещи происходят, обычно Христос просит делать это, написано, что там люди этого не делают. К сожалению, потому что, ну, это тоже, ну, плохой пример, как бы сказать, нашего непослушания, да. Потому что...
Надо же было ему идти тогда, что ли?
Конечно, потому что... Да, вот верно. Вот это
ничего себе.
Да, тут вот на самом деле происходит все вот здесь вот, от опыта надо сюда, и как бы прикинув, что путь-то не близкий, а дело-то, скажем так, пустяшное, всего лишь сказать, что я теперь исцелен, да? Как кажется. А по сути, Христос говорит только за свидетельство. Почему? Потому что должны услышать и священники о том, что происходит. Да? Они тоже должны быть в курсе. И почему это важно для священников это услышать? Да? Потому что это люди сведущие в Писаниях. И они понимают, что что очищение от проказы – это свидетельство чего-то всего серьезного. Потому что, как я говорю, потому что они понимают, что проказа – это символ греха человеческого. Да? И если появился человек, который имеет власть очищаться под проказой физической, то он каким-то образом должен быть связан и с очищением проказы духовной тоже, в том числе. Так, поэтому, наверное, остановимся.